«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как обрести новый смысл в жизни? Как проходить через утраты и боли? Где находить поддержку? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня пятница, 15 часов по московскому времени. В эфире передача «Ничего особенного». Сегодня у нас с этого дня мы выходим в 15.00. Так что настраивайтесь на то, что мы теперь будем выходить не утром и не будем вас будить, а прямо днем придем к вам и будем с вами разговаривать. Итак, сегодня в студии на Радио Телос автор и ведущий передачи Игорь Попов, и у меня уютно расположился в гостях психолог Сергей Алхутов. Здравствуй, Сереж.
Здравствуй. В Петропавловске-Камчатском полночь, хочу
вот
сказать.
Вот так вот. То есть Сергей у нас не только психолог, он еще и владеет географическими поясами, так сказать, климатическими зонами.
Да, у меня черный географический пояс вообще.
Вот
да.
Так вот. Ты мне скажи, а вот какая погода сегодня в Петропавловске-Камчатском? Ты знаешь?
Ну, как, хорошая, конечно.
Нет, не знает погоды. Сергей.
Есть, у нас хорошая, есть плохая одежда.
Да. Не знает Сергей о погоде, поэтому можем сказать, что сегодня в Москве и области периодические осадки, снег и не очень жарко, дорогие друзья. Ну ладно, что мы все с шутками да прибаутками. Сергей Алхутов, практикующий психолог, один из руководителей авторской студии психологического консультирования «Каштаны». Сегодня мы решили запустить новый формат в нашем радиоэфире, формат радиопомощи. Так вот, дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы, или вы не можете найти, скажем, вам нужна консультация, и вы хотите проконсультироваться по каким-либо вопросам, проблемным, кризисным в своей жизни или в своих детей, если вы воспитываете детей с особенностями развития или не воспитываете, но хотите, чтобы, ну, ищете помощь, то, пожалуйста, вы можете обратиться к нам в эфир, написать нам, либо позвонить и связаться с нами, и мы вам постараемся помочь в этом. Вот мы с Сергеем готовы сегодня оказать вам такую помощь, вот, поэтому добро пожаловать. Итак, сегодня заявленная тема поиски новых смыслов в жизни. Давай, Сереж, я все думал, как мы зайдем на эту тему, и вот придумал я. Угу. В жизни, ну, общеизвестно, наверное, и понятно, мы уже больше года в эфире, да, вот был 14 октября, был ровно год передачи.
Да, сейчас уже ноябрь.
Да, уже сейчас ноябрь.
Я скоро не зря сказал, что сейчас ноябрь.
Да, не зря. Вот, и вся жизнь родителей особенных детей, детей с особенностями развития, она концентрируется на жизни детей, на реабилитации, абилитации, так сказать, вот, да, социализации детей, и это правильно, в общем-то, да, логично, что родитель занимается своими детьми, хуже, когда ты смотришь, ну, вот, приводит, например, ребенка часто, да, я там смотрю в детском центре, ну, и достаточно взрослый там мальчик, и вот мы впервые там привели на консультацию. Там, понимаешь, что, ну, консультироваться надо было уже там несколько лет назад, да, тогда бы было более эффективно. Сколько не говорят специалисты о том, что чем раньше диагностируется, тем лучше, соответственно, и прогресс, да. Но вот все равно большинство родителей, они концентрируются на том, чтобы вкладываться в реабилитацию, абилитацию, социализацию своих детей. И на определенном этапе родители чувствуют опустошенность. Как ты думаешь, с чем связаны такие состояния? Ну, казалось бы, они очень жестко замотивированы, и вот у них железная есть мотивация в том, чего они хотят добиться в жизни.
Ну, я позволю себе ответить на твой вопрос чередой встречных вопросов.
Отлично.
А скажи мне, пожалуйста, ты ведь отец ребенка с особенностями развития.
Да, конечно.
А скажи мне, пожалуйста, ты радиоведущий?
Да.
А скажи мне, пожалуйста, ты ведь преподаешь теорию литературы?
Да.
Да, то есть у тебя как минимум 3 точки концентрации.
Угу.
Вот. Исходя из этого, уже не вполне корректно говорить, что родители детей с особенностями развития концентрируются вот только на этом, там не спят, не едят, не ходят в туалет, только думают о том, как бы там, помочь своим детям. Нет. Это важная часть их жизни, но это не вся их жизнь. как бы следующее, скажем, как можно подойти к вопросу, который ты задал, вот в какой-то момент родители таких детей чувствуют опустошение. А, ну, можешь на своем примере, можешь как бы, например, там, по аналогии с собой предположить, что чувствуют другие родители детей с особенностями, а что эти родители, включая тебя, чувствуют все остальное время, когда они не опустошены? Что есть в их жизни?
Ну, слушай, застал меня просто буквально врасплох.
Ну, да? Таки вот.
Чем мне нравится разговор с тобой, всегда не знаешь, то ли ты интервьюируешь, то ли тебя.
Как уже я негодяй.
Не, ну ты все правильно делаешь. Этим достигается, так сказать, диалогичность нашей передачи. Да. Но я могу сказать, что опустошенность часто появляется тогда, когда ты действительно очень много концентрируешь, но невозможно жить постоянно на одном градусе напряжения. Да. Да? Нужно всегда эти градусы снижать и повышать, то есть вот, чтобы был какой-то контраст. Ну, знаешь, как первое, вот скажи мне, ты как спортсмен, тут уж я вступлю в контратаку пойду, да? Ты как спортсмен, горный турист и даже просто, так сказать, тренер.
Лыжный.
А еще уже лыжный, да?
Да, ну скорее лыжный.
Вот, пожалуйста.
Да.
Скажи мне, а что нужно, чтобы спортсмену, например, поднять физический тонус и снять напряжение?
Ну, во-первых, надо хорошо кушать и хорошо спать.
Хорошо. Ну, вот у него есть... Понимаешь, ты же понимаешь, что, например, там спортсмен, который готовится к соревнованиям, у него совершенно другой график, да?
Да.
Он напряженный. Вот у него там появился перерыв между тренировками. Что вот должен сделать спортсмен? Тебе больше спойлеров нужно, что ли? Тебе подсказываю же.
Расслабиться.
Волшебное слово «тонус».
Тонус. С тонусом все хитро, я скажу. Это же известный феномен даже не столько из туристического мира, сколько из мира большого, так сказать, соревновательного спорта, что состояние тренированности, готовности к соревнованиям сопровождается снижением тонуса. Почему там спортсменам во время соревнований нельзя там бухать, курить, гулять налево-направо? Не потому, что там спортивный режим абстрактно запрещает, а именно потому, что у них иммунитет снижен. Вот. А когда они выходят из режима тренированности, их иммунитет повышается. Вот такой вот баланс. Да? Либо человек защищен от болезней, но при этом не готов побеждать на соревнованиях. Либо он готов побеждать на соревнованиях, но он открыт всем болезням. Вот. Может быть, точно так же происходит и в нашей жизни по большому счету, и в том, как мы воспитываем и там, реабилитируем, абилитируем своих детей с особенностями. Пока мы готовы достигать каких-то целей на этом пути, мы открыты всем болезням, мы не защищены, да. В какой-то момент нужно включать и защиту. Ну, именно поэтому я тебя спросил о том, что правда ли, что ты только вот отец ребенка с особенностями развития и все, да. Нет, ты еще радиоведущий, преподаватель, многое-многое другое. У нас у всех много идентичностей.
Да, много идентичности. Я к чему вел? Например, первое, что советуют, я когда занимался спортом, страшную тайну открою, занимался восточными единоборствами, у нас было первое, что советовали, например, там наш тренер и инструкторы, надо принимать контрастный душ, горячую, холодную воду, да, то есть вот и это поможет, во-первых, снять психологическое напряжение, да, потому что, ну, нервная система перестраивается, да, и, во-вторых, это действительно дает телу и коже, в частности, рецепторам нужный тонус, ну, и кровь по-другому начинается, да, циркулировать по организму. Вот мне кажется, что контрастная жизнь, да, это хорошо, но понимаешь, в чем дело? Вот ты спросил меня по поводу моих жизненных установок, да, то есть что я делаю. Но ведь часто как раз в нашей семье не такая ситуация, но часто как раз детьми занимаются матери, и они просто уходят туда, в воспитание детей. А как раз отцы занимаются, ну, пахотой, да, то есть...
Да.
И часто на самом деле вот это скорее становится их зависимость, то есть они уходят в трудоголизм, лишь бы не окунаться в семью, потому что вот этот, не прожив горе, мужчин вообще очень очень сложно горе проживают. Да? Мужчины сложно проходят через... То есть они не могут плакать так, как женщины, потому что
запрещено.
Да, запрещено. Вот есть социальные какие-то установки, нельзя плакать, да, мы должны тут скрепиться, такой железный Феликс. И, соответственно, так как все это не проплакано, а так как все это не выгорено, да, то есть имеется в виду, не прогоревал ты как следует, да, не в то, что выгорел, а в то, что не прогоревал, а все это уходит, ну, он видит своего ребенка, он не хочет смиряться с этой реальностью, потому что вот эти чувства прожитые помогают ему смириться с этой реальностью. Не только смириться, но принять эту реальность и увидеть, что она реальность, что это не, на самом деле не состояние 24-часового горя, да? Вот так вот как-то. Опустошенность как раз, мне кажется, да, приходит именно как раз тогда, когда ты разочаровываешься в чем-то, и вот это разочарование достигает какого-то пика. То есть есть разочарование как фон, да, который, ну, можно справиться с этим рано или поздно, да, посидеть с друзьями там где-нибудь, там пообщаться, там выпить чашку кофе. Там,
забыться.
Забыться, да, поговорить там о литературе, в конце концов, о кино, там, о футболе, сходить опять же на футбол, да, то есть вот опять же отвлечься. Сменить, да, что-то. Да. А есть разочарование, когда ты понимаешь, что все эти вещи, они все равно не снимают разочарование. То есть ты все равно живешь в состоянии разочарования. Вот тогда, мне кажется, опустошенность, значит, из тебя что-то забрали. То есть те жизненные соки, та влага, которая в тебе, у тебя просто выпили. Вот я ответил на твой вопрос. А я не помню, да, какой я вопрос задавал.
Нет, я помню, какой задавал вопрос. Ну, по крайней мере, мы с тобой оба подошли к этому ответу. Да, ты задавал вопрос. Кстати, да, я не помню, какой ты задавал вопрос. Но я помню, с чего началось. Я задал тебе встречный вопрос, а что чувствуют
связано
родители,
состояние
которые
с чем связано состояние опустошенности, был вопрос, да?
У человека, который не опустошен, есть некоторые ресурсы для того, чтобы он жил эту часть жизни. Когда эти ресурсы кончаются, человек опустошается. Да? Ну, очевидно, как говорят математики. Вот. И я с тобой тут, безусловно, согласен. Если человек понимает, что разочарование кругом, что от него не деться никуда, что невозможно там пойти забыться с друзьями, там, вдарить пивасику, сходить на футбол, то да, у него может наступить не просто опустошение, он может просто вступить в кризис. Вот, в кризис потери смысла, по большому счету.
Скажи, а вот кризис – это плохо?
Бывают абсолютно плохие вещи.
То есть ты все-таки предпочитаешь увиливать от прямо поставленных вопросов, да?
Таки да, я люблю отвечать вопросом на вопрос.
А давай вот нашим радиослушателям зададим этот вопрос.
Кризис – это плохо или хорошо?
Да, скажите, дорогие друзья, вот, во-первых, первый вопрос – хорошо или плохо? Кризис – это хорошо или плохо? Проходили ли вы сами через кризис, и как вы из этого выбирались? И мы напоминаем, что нам можно задавать вопросы, можно это сделать по телефону 8 800 333 1706, можно через Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996, по Viber и WhatsApp нам тоже можно звонить, ну и, соответственно, вы можете написать нам через сайт teos.fm. Пожалуйста, мы открыты, еще мы можем ответить также на ваши вопросы, которые непосредственно, может быть, с темой нашей передачи не связаны, да, но мы готовы, в общем, предоставлять вам такую радиоконсультацию. Сергей тут просто копытом землю буквально роет, хочет вам помочь, так что, пожалуйста.
Да, да. Не надо про копыта.
Ну, это... Я понимаю, это такая моя была такая очень красивая, мне кажется, метафора. Да?
Я крылом, я крыльями
вот,
я бью, да,
вот
своими
крылышки
белыми,
у него есть. Да.
Я хочу задать даже вопрос вдогонку. Слушатели нашей передачи христиане, и я, соответственно, хочу вас, дорогие христиане, спросить: страшный суд – это хорошо или плохо? Ну, как бы для подсказки, кризис по-гречески означает суд.
Страшный человек просто. Страшный.
Вот. Ну, я же читал, я знаю, что уверовавшие спасутся, да?
Да.
Так вот, страшный
всякий
суд...
претерпевший до конца еще спасется,
да.
Понимаешь?
Да.
Еще? Вот даже там есть некая пролонгированность, то есть длительность, да, вот этого процесса спасения.
Да.
Ну, смотри, ладно, давай зайдем с другой немножко стороны. Родители особенных детей ощущают себя вот на круглосуточно, прям по пожизненно на круглосуточной вахте.
Да. Да?
И пожизненный такой. Но ведь ресурсы не бесконечны. В чем можно находить вот эти ресурсы для жизни?
Ну, здесь я, наверное, вернусь к тому, о чем мы говорили раньше. С одной стороны, это пожизненная вахта, с другой стороны, все-таки ни у одного человека нет абсолютно одной идентичности. Даже если человек погрузился тотально, скажем, если это мать-домохозяйка, которая сидит и заботится о своем ребенке с особенностями развития, она не только мать. А у нее есть за плечами жизненный путь, на протяжении которого она принимала на себя то одну, то другую роль. Там, может быть, она была, не знаю, занималась в каких-то кружках, там, не знаю, там, меткий стрелок, там, турист, парашютист, вот. Окончила художественную школу и писала прекрасные картины. Ну, в жизни каждого человека встречается...
Тягала штангой, занималась балетом, да, ты хочешь сказать?
А почему нет? Ну, вокруг меня много прекрасных женщин, и штангистки, и балерины. Вот,
одновременно, и, да,
практически одновременно. Вот. И человек может найти в себе то, что в его жизни было прекрасного, и добавить в свою эту самую 24-часовую вахту еще и эти идентичности, да, там... Ну, опять же, вот вахта, такое слово-то примечательное. Есть, ну, условно говоря, два рода работ. На одной человек, значит, постоянно проявляет какую-то активность, что-то делает, там, машет молотом, да. А есть работы пассивные. Это работы, на которых лучше всего, когда вообще ничего не происходит. Ну, представь, диспетчер атомной станции. Что он делает на протяжении своего дежурства?
Это страшная работа, между прочим.
Это страшная
работа. Выгорание, причем, ну, вот, да. Как у диспетчера, знаешь, в аэропорту, мне кажется.
Да, да.
Ну, собственно... Потому что это постоянно должен находиться в напряжении, в некоем, да, да? Потому что это вот чуть что, и, в общем...
Потому что не дай бог что-то произойдет на атомной станции, да?
Это ответственность. Это, прежде всего, это, как, мне кажется, эмоциональное напряжение очень сильное.
Да, это очень сильное эмоциональное напряжение. И, собственно говоря, любая диспетчерская работа именно такова. И в роли... например, матери, которая воспитывает ребенка с особенностями развития, есть этот аспект, да, значит, мама там не всегда, условно говоря, стирает пеленки, готовит, убирается. Важная часть ее, скажем так, бытия материнством заключается в том, что она следит, чтобы не случилось ничего плохого. И вот эта вот часть ее работы рано или поздно начинает совершаться на автомате. Ну, это же известно, что как бы мама только что родившегося ребенка может спать под грохот проходящего мимо поезда, но она просыпается от плача ребенка. Вот, потому что у нее всегда внутри настроен этот мониторинг. Здесь точно так же. Мать ребенка с особенностями развития может настроиться и, вообще говоря, настраивается на то, что бессознательно она всегда мониторит, что с ребенком. При этом значительная часть ее внимания свободна. Вот. Она может в это время что-то делать. Например, там, тягать штангу или писать картины. Ну, в зависимости от того, что она может себе, в общем-то, позволить, оставляя свободным вот этот постоянный монитор. В то время, когда она, там, условно говоря, там, стирает, убирает, готовит, обслуживает ребенка, она тоже может делать это на автомате. Сколько вещей мы делаем на автомате? При этом она может, как бы не проявляя активности, поскольку активности у нее сейчас вот именно это по обслуживанию ребенка, она может о чем-то думать. И женщины, в общем-то, так поступают. Да, там, вот я чистила картошку, заодно написала прекрасное стихотворение.
Не, ну это и мужчины могут.
Это и мужчины могут, да.
Потому
что
многофункциональность, потому что интеллектуальная многофункциональность, это нормально, да?
Да.
То есть, когда ты занимаешься физическим трудом, нет ничего лучше, чтобы, ну, мозги чем-то занять. Ты все равно как-то вот напряженно думаешь, да.
Да. И, соответственно, вот эти, ну, я не знаю, насколько корректно называть эти вещи дополнительными, да, вот является ли то, что ты радиоведущий, дополнением к тому, что ты отец ребенка с особенностями развития? Или это просто отдельная реальность?
Ну, мне кажется, это отдельная реальность.
Больше того, она не вполне отдельная, она перекликается. Она, да, у тебя в конце концов передача об этом. Угу. Да?
Ну, может и не быть передача об этом,
может,
да?
Быть, да.
При этом...
Но это равные по силе доминанты,
ну, да,
скажем так. Вот, и когда человек, родитель, ребенок с особенностями развития пускает в свою жизнь вот эти дополнительные доминанты, эти доминанты могут быть источником ресурса для него, да, там человек чистил картошку на суп своему ребенку и семье, да, заодно написал стихотворение, стихотворение потрясающее, восхитительное, вот он написал и прется вообще, его тащит от этого, и это клево. Естественно, этот ресурс он пускает на то, чтобы отстоять свою вахту, чтобы, не дай бог, с ребенком ничего не случилось, чтобы ребенок был сыт, обут, одет, накормлен, социализирован. Вот. Ну, если баланс вот, между приходом и расходом этих сил соблюдается, то все хорошо. Ну, тоже не все, но об этом, наверное, мы можем говорить дальше.
Угу. Я предлагаю сделать небольшой вздох, да, напомнить телефон нашего прямого эфира, чтобы нам можно было дозвониться, дописаться и написаться, и сконнектиться с нами, да. Опять же напоминаю, дорогие друзья, поделитесь своими рецептами, как вы выходили из жизненных кризисов, если выходили, или если у вас есть какой-то вопрос, и вы хотите задать и получить консультацию прямо в прямом эфире, пожалуйста, мы готовы, мы, это автор ведущий передачи Игорь Попов и психолог Сергей Аухутов.
Да.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Сегодня в эфире радио «Телос», автор и ведущий передачи Игорь Попов, и у меня в гостях психолог Сергей Аухутов. Мы продолжаем сегодня искать смыслы. И вот знаешь, Сергей, о чем я подумал, когда вот размышлял я в нашем небольшом перерыве о том, что... может возникнуть путаница, да, вот человек верующий может сказать, ну, о чем вообще, ребят, ну, это вот можно сказать человеку, который не нашел какой-то духовной основы. У меня-то есть духовная основа, я поверил в Бога, моя жизнь приобрела смысл, да, и вот мне уже не надо никаких смыслов искать, я знаю, что я там вот иду в Царствие Божие, я все сосредоточено на этом, если вот у меня какая-то проблема, я в молитве отдаю это Господу, и все хорошо, вот, но при этом, как ты считаешь, вот...
То есть я весь в белом, а вы тут в студии козлы сидите?
Да нет, я так не... Конечно, Сергей провоцирует, но меня невозможно спровоцировать, потому что я готов к его провокациям. Но я имею в виду о том, что иногда путается какой-то глобальный поиск смысла жизни, да? То есть вот бесцельность, которой ты обретаешь цель. Бесцельность – это очень, кстати, хорошо, потому что это из античной философии приходит, да? Вот это поиск своей как раз идентичности, целостности, да, и когда ты обретаешь эту целостность, конечно же, я, например, как верующий, обретаю ее, ну, в поиске своей духовной целостности, я обретаю ее в вере, да, я там могу доверять Богу, я прохожу сложные этапы в жизни, но при этом я все равно нахожу себя в, например, если мы будем честными, да, то я все равно нахожу в определенные этапы своей жизни, духовной жизни. Я прихожу в кризисы. Да? Кризисы веры, например.
Да.
И человек, который не проходил кризисы веры, ему очень сложно объяснить, почему это важно пройти через него, прожить это, да, и вот этот новый опыт приобрести, да, мне кажется. Или вот... При этом в этот момент как раз важно, мне кажется, не знаю, разделить неправильно, мне кажется, что вот есть некий глобальный смысл жизни, а есть смысл вот этого моего существования, да, то, что наполняет меня сейчас и дает мне энергии. Да?
Угу. Вот, ну, их можно условно разделить, чтобы потом воссоединить. Вот. Ну, что, во-первых, мне почему-то внезапно показалось, что человек... такой условный человек, который скажет нам, что вот я там обрел Бога, иду там на пути и все дела, вот, таким уверенным голосом, что этот человек немножечко там, вот, трохи-трохи предался греху гордыни. Угу. Потому что, вообще говоря, дух дышит где хочет. И дай бог, чтобы человек каждый раз... Хотя нет, зачем? Мне, наверное, не надо, чтобы Бог такого давал. Если человек каждый раз оказывается готов в каждый момент к дыханию этого духа, то это может просто означать, что он не все видит, да? Угу. Что дух дышит на него слишком слабо. Вот когда человек оказался не готов, когда ему там его привели в пустыню, дали ему сына и сказали: нарежь.
Да,
что,
да.
Авраам не был к этому готов. Именно поэтому он и про отец, что он не был готов, но нашел в себе силы справиться. Угу. Собственно, это был кризис духовный, да. Откуда могут, скажем, с чем, как могут быть связаны, скажем, кризисы или плавное течение в духовной сфере с кризисами эмоциональными? В общем-то, если говорить о том, что дух дышит где хочет, и он может там щекотать наши нервы, прямо скажем, там действительно вот, ну, по моему опыту, там захватывает. Иногда страшно. А если у тебя тут все хорошо, все спокойно, это значит, что ты закрыл глаза на дух, закрыл уши и просто выхолостил свой духовный опыт. А ведь эмоции рождаются откуда? Они, тут как бы есть смысл, наверное, бросить, так сделать коротенький бросок в рассуждение о том, что такое эмоция, откуда она берется. А есть замечательная информационная теория эмоций. Когда нам о ней говорили так коротенько в институте, сказали, ну, типа, какой-то болгарин выдумал. Я стал копать, выяснил, нет, не болгарин, это наш видный русский советский физиолог.
Уж не Бехтерева ли ты пытаешься отнюдь, вспомнить?
Отнюдь нет. Значит, Павел Васильевич Симонов, академик, отец Евгении Симоновой, которая играла в «Обыкновенном чуде» принцессу. Вот. Ну, физиолог, он автор информационной теории эмоций, и он сказал, что примерно? Что вот есть у нас некоторая потребность, она может быть разной степени важна. Дальше мы прогнозируем, насколько мы можем с имеющимися у нас ресурсами эту потребность удовлетворить. Вот. Грубо говоря, сколько нужно и сколько у нас есть. Но мы не имеем полного знания о том, сколько нужно, не имеем даже полного знания о том, сколько есть. И мы вот с этой неполной информацией пытаемся построить какой-то эвристический прогноз. И чем меньше информации, с одной стороны, чем больше разрыв между ожиданием и констатацией того, что у нас есть, тем сильнее подключаются эмоции. То есть эмоция дает дополнительный ресурс к тому, чтобы преодолеть сложность.
То есть эмоция является топливом, по сути,
эмоция, да?
Эмоция,
да, не только топливом. Эмоции, с одной стороны, сигнал о том, что есть какая-то объективная опасность или трудность. С другой стороны, это то топливо, которое позволяет с этой трудностью справиться, грубо говоря, там на ура просто проскочить. Вот. И если человек в духовной жизни все себе простроил, да, сказал, я знаю, какой Бог, да? Я знаю там...
Как он действует.
Как он действует, да. Я вообще, может быть, даже знаю лучше
Бога. У меня есть
Бога.
Алгоритм духовной, да. Жизни.
И его духовная жизнь становится предсказуемой и не вызывает никаких эмоций. И вот тут-то может начаться эмоциональное опустошение, именно связанное с духовными причинами. Угу. Вот. Вот когда дух снова вдохнет ему в лицо, где хочет, тут эмоции... Человек снова может наполниться эмоциями от духа.
Там, причем, есть очень интересные вызовы, да, если мы читаем внимательно Библию, то там, ну, помнишь, как Моисей встретил Бога при вот горящей купине, да, в пустыне. То есть это прям вызов был. Да. Он там отникился как только мог.
Ну да.
Да, и многие пророки, да, скрывались там, и он вообще бегал от Бога, ну, от вызовов. Ну, да. Ну, вот эти, да, вызовы всегда бывают, мне кажется, именно тогда, когда, в принципе, ты гипотетически все знаешь, да? Угу. Ну вот, понимаешь, как апостол Павел говорил, ну что бы делал, того не нахожу. Там, желание добра есть во мне, что бы делал, того не нахожу. Угу. И вот знаешь, какая интересная тема тут вырисовывается? если переводить, опять же, в пространство, да, или вопрос жизни семьи, которая воспитывает детей с особенностью развития, угу. первое, наверное, с чем сталкивается родитель, не первое, может быть, но это постоянно гнетущее состояние страха за будущее ребенка. Угу. Да? Что делать вот с этим в реальности родительской жизни? Это... Только не спрашивай меня, что я делаю с этим.
Хорошо, хорошо, не буду.
Видишь, я тебя предупредил.
Спасибо. Это вопрос, скажем так, сложный, комплексный. Ответ.
Почему вообще страх будущего появляется-то? Откуда вот эти...
Потому что будущее темно.
Ага.
Во-первых.
То есть это всегда шаг в темноту,
это
да?
всегда шаг в темноту. Если ты открыт будущему, то это всегда шаг в темноту, и это всегда страшно. Если ты заранее расписал себе, что там вот, таки вы знаете, там младшенькому, там четырехлетнему, значит, там юристу 4, а адвокату там 7 лет, да? Угу. Ты расписал там жизнь своих детей до конца, ты не боишься. Но потом вдруг приходит революция, и карьера твоего сына юриста катится в тартарары, он едет в Константинополь на пароходе, да? Все меняется. Будущее непредсказуемо. Будущее иногда бьет по нашему представлению о том, каким оно должно нам быть. Да? Будущее должно нам, вообще само по себе странновато звучит.
Долженствование времени – это такая странная для меня тема, да.
Ну, для меня тоже, но...
Кто нам что
должен? Возможно, многие именно так и воспринимают время. Время нам должна эпоха, да. Вот, а это один аспект. Будущее всегда темно. Второй аспект заключается вот в чем. Для человека бояться естественно. Да? Страх – это одна из естественных эмоций. Страх уберегает нас от опасности, страх предупреждает нас об опасности, и страх дает нам силы с этой опасностью справиться. Но пока мы боимся, приходит взрослый дядя и говорит: «Ух ты, трусишка, бояться нехорошо, будь смелым». И мы в себя этот страх загоняем, делаем вид, что мы смелые, при этом страх накапливается и начинает во многом действовать за нас.
Да, становится тревожным состоянием вообще, да, фобическим практически.
Да, человек вот, да, действительно.
Как будто он соткан из страхов становится.
Да, есть замечательная форма слова в русском языке. Есть человек храбрый, есть человек, который храбрится.
Угу, да,
вот, и вот тут очень важно, как когда мы думаем о будущем наших детей, причем любого ребенка, ребенка с особенностями развития или ребенка, ну, скажем, как у меня, в кавычках, обыкновенного, астма не в счет.
Норма. Для вас есть термин нормотипичный ребенок.
Да, типичный ребенок. Ну вот, очень важно отделить естественный страх за будущее ребенка и тот страх, который в нас сконденсировался за счет того, что мы всю жизнь храбрились, потому что общество нас к этому вынуждало. Вот то, что мы храбрились и то, что в нас накопилось, оно, безусловно, нуждается в проработке. Может быть, человек может справиться с этим сам, может быть, ему следует обратиться к психологу, ну, хотя бы для того, чтобы убедиться, что он сам справится, да? Но то, что останется после этой проработки, это естественный страх, который человек может и, пожалуй, должен уметь выдерживать.
Угу.
Вот такой страх о будущем ребенка он может предупредить. Ну, потому что это не общая тревожность, да, что все плохо, мы все умрем, там дети, внуки наши все умрут. Да?
Если тревожность, то это уже, это как бы мне кажется, я так думаю, что это признак даже некой хронической ситуации, когда проблемы не решались, а накапливались.
Да, да. Вот, и тревожность действительно не позволяет. Тревожность – это генерализованный страх, когда человек опасается всего. Страх – как что-то очень конкретное, он позволяет выделить объект опасности. Там, я боюсь, что будет, когда ребенок поступит в школу. Да, он рос дома, а тут, значит, куча детей, учителя, там директор какой-то, хулиган во дворе, все такое. Да. Когда человек сталкивается с предметом своего страха, когда он становится к нему лицом к лицу, то есть вот именно освободившись от общей тревожности, насколько это можно, да, именно страх дает ему понять, что, чего следует бояться. После этого человек может сесть и подумать, хорошо, как я могу своего ребенка к этому подготовить? Как я сам могу к этому подготовиться? Какие конкретные вещи мне надо сделать, чтобы обойти те трудности и опасности, с которыми мой ребенок может столкнуться в новой ситуации? Это конструктивный подход. Он невозможен без стартового страха, но он является преодолением этого страха. Именно он и является преодолением.
Ну вот, если говорить о страхах, то, наверное, очень важно в этом... И есть еще одна тема, которую бы я хотел затронуть сегодня. Mm-hmm. И я хочу, чтобы у нас было хоть время на нее с тобой поговорить. Да?
Давай попробуем.
Потому что это тема, которую часто вот наши слушатели задают в своих письмах, да, и в своих комментариях. Так или иначе, рано или поздно любой человек сталкивается с такой неприятной штукой, как утрата.
Да.
Да? Да. И как прожить это, да, мы все там, ну, знаешь, вот тоже, опять же, если апеллировать человеку верующим, то мы все понимаем, что как бы, ну, вот мы встретимся на небесах, да?
Но, ну, дай бог.
Да, то есть вот некая уверенность, у меня есть в этом уверенность, да, предположим, да, но при этом боль-то от этого не исчезает, и отрицание утраты, да, отрицание того, что это вот этого нет, или это, значит, там от дьявола, от лукавого, от сатаны, не приносит мне облегчения. Да? Как вот прожить, ну, вот как прежде всего прожить это состояние, и проживя, может быть, как-то это в что-то позитивное превратить?
Ну, я, пожалуй, обращусь к аналогии. Ты сейчас сказал об утрате человека, ну, об утрате жизни, фактически, об утрате жизни другого человека.
Я, ну, да, если так глобально смотреть, то да, да, действительно.
Я разверну немножко в другую сторону. Я,
ну, расставание тоже утрата,
да, расставание тоже,
например,
утрата. Я разверну в сторону утраты свободы. Был один еврей, который, в общем-то, практиковал как психолог, значит, преподавал, и тут к власти пришли фашисты, и его поместили в концлагерь.
Ты имеешь в виду Виктора Франкла, я так понимаю, да?
Его, да.
Тут уж, как бы, ты знаешь, вот прям в десяточку можно сразу попасть.
Ну, там, на самом деле, можно составить целый список психологов, там будет десяток, а может, и полтора десятка тех, кто...
Ну, мне кажется, логотерапия Франкла, так она
просто... Самая известная, да, вторая по известности – это теория автономного действия Бруно Беттельгейма. Вот, у них очень разные судьбы, у них получились очень разные теории, и мне кажется, эти теории можно использовать по принципу дополнительности Бора, да, там где-то в каком-то контексте хороша логотерапия, где-то теория автономного действия. Ну и вот, собственно говоря, Франкл потерял практически все, да, ну, он выжил, жизнь...
Да, он потерял жену, да, он потерял, да, жизнь, по, да, сути, какая она была. При этом у него была там, это вот как раз его теория логотерапии, которую, как он писал в своей автобиографии, он, в принципе, ее, ну, вот, скажи жизни, да, если не ошибаюсь, да, психолог в концлагере, да, он как раз сказал, что человек, я ее как раз, у меня была его, практическая, да, возможность ее применить, да, в концлагере.
И он ее применил. Он, собственно, он для себя нашел персональный смысл пребывания в концлагере, как он формулировал, кстати, я не помню, в какой из своих книг, но формулировал, что смысл нашего существования здесь – это любовь. Вот. Ну,
а в чем, где там любовь вообще в концлагере можно найти? Где ее откопать-то?
Ну вот в этом-то и парадокс. Я тоже думал над тем, что нам Франкл послал, да, над тем, в чем заключалось его послание. И... Я понял, что для меня его слова о том, что смысл моего существования здесь – это любовь, они не привязаны к контексту концлагеря. То есть в этом смысле концлагерь стал фоном для его любви. Да? Любовь на фоне концлагеря стала фигурой. Я знаю, я через это проходил. Я как бы 2 года служил в армии и держался только на том, что я писал жене. Я там безумно был к ней привязан. Вот. Ну, правда, когда я вернулся, мы развелись сразу. Вот. Возвращение из армии широкие народные массы знают чаще всего именно с этой стороны. Вернулся, а тебе изменили. А, вот. Одно дело, что я держался в армии на этом, да, у меня была некая фигура на фоне этого, в общем-то, чудовищного фона. Я не буду сейчас говорить плохого о советской армии. Вот, кто служил, тот пусть сам скажет для себя. Вот, но когда я вернулся, мне это разрушилось. Вот, и мне пришлось искать новое. Смысл того, на что я потратил 2 года. Я очень долго их искал, я до сих пор продолжаю их искать. И что-то где-то как-то я нашел. Я думаю, я буду искать дальше. Ну, здесь что можно добавить, что человек так или иначе играет определенные роли в жизни, и с некоторыми из этих ролей связаны какие-то сценарии. Да, у человека, например, есть сценарий там, отца. Да, он представляет себе, что ребенок родился, там, вырос, пошел в школу, потом в институт, потом там, женился, родил ему внуков, все такое. Для некоторых наших ролей готового сценария может не быть. Когда я шел в армию, я не имел такого сценария, но я оказался в этой роли, в общем-то, статиста, а может быть, даже декорации для битья. Вот. И вот хорошо, когда человек играет роль по сценарию, он видит в ней смысл непосредственно тогда, когда ее играет. Ему играть эту роль просто. И, собственно говоря, обращаясь от Франкла к Бетельгейму, у него есть автономия действия. Он сам играет эту роль, потому что он знает, куда ведет сценарий. Ну, в конце там, третьего акта ружье должно выстрелить. И он нажмет на этот курок. Но если человек попадает в роль сценария, который ему неизвестен, тут ему приходится из пассивного своего состояния, в общем-то, смысл доставать каким-то образом из происходящего. Он в этой игре пешка, да, он щепка на фоне урагана. Какой в этом для него смысл? Вот... Вовсе не обязательно сам человек этот смысл найдет. Скажем, Франкл вычленил вот такую фигуру на фоне концлагеря, что для него смыслом была любовь. Но я читаю послание, которым была его жизнь, немножечко по-другому, что он сообщил всему миру, что смысл надо искать. Угу. И что человек может спастись только тогда, когда он этот смысл ищет. И в конце концов, может быть, находит. А потом, может быть, снова теряет и снова ищет.
То есть само обретение уже является теми самыми смыслами. Да?
Да.
То есть оно придает его жизни нужную энергию, скажем. Не значимость даже, а энергию для жизни.
Да. Ну, во всяком случае, я так прочитал его жизнь как послание. Вот. Соответственно, я в своей жизни пытаюсь найти какие-то смыслы, я пытаюсь простроить там сценарии своей жизни, некоторые там роли я отыграл без сценария, ту же армию, и я пытаюсь задним числом найти в этом, как прочесть это послание самому мне. Я не уверен, что я осмыслю свою службу в армии до конца жизни, но, может быть, это осмыслят другие. Вот, ну... Как-то так.
Если вспоминать еще все-таки Виктора Франкла, мне очень понравилось, там 2 момента у него очень интересные. Да? Он говорил о том, что, в принципе, там покончить жизнь самоубийством в лагере было очень просто. Да? Все прекрасно знали. Но это вот такая немецкая педантичность. Да? Вот весь лагерь был построен на прямых. Да? Были дорожки, они там, скажем, были какими-то там посыпаны гравием, да, и вот или там песком, они ходили по ним. Были лужайки, коротко постриженные, которым постоянно в хорошем состоянии.
Если ты наступил на лужайку,
да, тебя, и ты наступил на лужайку, и тебя отстреливали. Да. То есть не надо было что-то искать, там какие-то веревки, там, знаешь, вот, ну, казалось бы, ты все равно встречаешься все время со смертью, ну, вот побыстрее остаться с этой жизнью. Это, во-первых, ты, он говорит, я самолично видел, как люди это делали. Да, теряя ориентиры, теряя жизненные ориентиры, теряя вот, возможность как бы находить в себе повод для того, чтобы завтра просыпаться и снова в этом аду жить. Да? Угу. А второе, он очень говорил, что самое важное, вот в таких обстоятельствах сложных, да, обстоятельствах горя и боли постоянной, да, находить интересы. И он рассказывал очень интересную историю. Он говорит, однажды в нашу казарму забежал один человек и стал кричать нам. Говорит, пойдемте быстрее, я вам что-то покажу.
И вот, там была история с потрясающим закатом, да?
Вот она. Ага. Вот именно вот это. И он все, там, скажем, там две трети выбежал из казармы, и он говорит, посмотрите, какой красивый закат. Да? И вот, говорит, та одна треть, которая осталась, они в итоге погибли. То есть, когда нет интереса, даже в таких страшных обстоятельствах, ты уже, по сути, мертв. Ты уже, собственно, находишься в состоянии умирания, да, то есть в состоянии, когда ты не сопротивляешься, то есть ты перестал сопротивляться, а сопротивление — это поиск смыслов, то есть поиск интересов.
Да, да? Но интересы, смысл действительно близкие понятия.
Да, близкие, да, понятия. Ну, интересы у нас, знаешь, как-то обычно к хобби, но на самом деле это не так.
Ну...
Да, это какая-то наполненность жизни. И когда мы, если возвращаться к нашему бытию, да, родителей особенных детей или нет даже обычных детей, да, без особенностей развития, да, мы все равно сталкиваемся с тем, что, например, хорошо, дети вышли, выросли, они уходят от нас.
Да.
Но это данность.
Да.
И к этому надо быть готовым. И не, ну, не все родители к этому готовы. Не все готовы родители отпускать. Им кажется, что вот, ну, они не звонят. И вот что теперь делать, да? И, ну, какой я бедный, несчастный. Вот вырос, и даже ребенок не позаботится обо мне. То есть у него нет вот этой автономности. А на самом деле, мне кажется... Я готовлю своего ребенка, моя задача, как родитель особенного ребенка, подготовить его к автономности.
Да.
Знаешь, хотел поделиться, у меня большая радость. Все время, когда мы начали все реабилитационные, да, и коррекционные мероприятия, вот мы как с женой сели и говорим, что вот на старшая, вот она литературный ребенок, а вот, ну, с младшей нужно распрощаться с этой. Да? Дай бог, чтобы вот хоть как-то там вот она социализовалась, чтобы она вот автономной стала, о себе заботиться, ну, научилась. Да? И вот уже второй вечер подряд дочь моя младшая требует от меня, чтобы я читал ей сказки, причем она от начала до конца слушает сказку и показывает на картинках героев. То есть это невероятное, вот для меня это невероятное переживание.
Классно.
Ребенок, вот эта осмысленность приходит в ее, и я когда сказал жене, она говорит, невероятно, мы даже и мечтать об этом не могли, да? Вот это вот ощущение осмысленности в ребенке. Если я проецирую на себя, то, а я-то сам готов к автономности самого себя?
Это хороший вопрос, и мне, пожалуй, хотелось бы, чтобы сейчас каждый наш слушатель задал его себе сам.
Ну, действительно, потому что все, что я делаю, да, к автономности должно привести. И к чему, может, давай резюмируем там, это вот все наши размышления с тобой, потому давай. Что у нас осталось там пару минут буквально, вот за минуточку попробуй, тебя спросили в результате этой передачи, я тебя спрашиваю. Итак, вот, Сергей, какие, может быть, советы или рекомендации можешь дать, как нужно ли обретать новый смысл в жизни и как это сделать?
Чё? И не мудрый, ты пальцем покажи. Меня подмывает, знаешь...
Если задать вопрос опять.
Нет, мне на этот раз не задать вопрос. Меня подмывает продолжить, сказать о том, о чем мы не сказали. Мы не сказали о том, что человеку свойственно искать смысл. Да, что вот, казалось бы, пафос Франкла в том, что человек должен искать смысл и обязательно его найти. Но это только одна сторона. Другая сторона заключается в том, что человек сам во всем ищет смысл. Ему покажи пятно Роршаха. Он, доктор, откуда у вас такие картинки? Да? Ему покажи облака. Он скажет, ой, смотри, а вон лошадь летит. Человек не может без смысла. И он сам его везде во всем всегда ищет. И если человеку трудно в чем-то найти смысл, то это не искусственная ситуация. Это просто естественная какая-то трудность, но точно так же, как человеку свойственно бегать, но он не сразу может пробежать 10 километров. У нас с вами есть прекрасная естественная способность и потребность искать смысл, и эту естественную потребность надо просто тренировать. Тренируйте ее, ищите смысл.
Да, я могу присоединиться к Сергею сегодня. Такая у нас очень интенсивное было обсуждение. И мне кажется, мы затронули очень, несколько очень важных тем. Я все-таки считаю, что очень важно подготовить себя к автономности и понимать, что поиск может быть вашим смыслом. То есть постоянное движение к обретению вот этого смысла и автономности своего, да. Себя.
Так, наверное, вот Франкл и Бетельгейм счастливо слились в едином пары.
Вот так. Вот на этом я предлагаю завершить нашу передачу. Спасибо, да. Сереж, что сегодня пришел. И сегодня очень позвал. Интересный был разговор. Да. До новых встреч в эфире на Радио Телос. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.